ищем выход. Мы с вами каждый день.
Я приветствую зрителей YouTube-канала «Ищем выход». Вы смотрите программу «Особое мнение». Меня зовут Андрей Шашков. И в гостях у нас сегодня делится особым своим мнением политика Эльвира Игоревна. Эльвира, доброе утро.
Здравствуйте, Андрей. Очень приятно.
Взаимно. Давайте начнем с вот такой темы, которая будет завтра в России. Миграция очередная. Владимира Путина. После этого нас ожидает то, что Екатерина Шульман называет большой перерасадкой, то есть объявление состава нового правительства и какие-то, возможно, еще перестановки. Скажите, вы от этого ждете чего-то, каких-то значительных обновлений или незначительных, чего-то, или, может, как-то с тревогой это ожидаете?
Андрей, ну вы знаете, особенностью режима является то, что вот эти все формальные даты, формальные их собрания, не знаю, что формальное, никогда, на мой взгляд, ни на что не влияли. Все у нас в стране делается в режиме спецоперации с закрытыми дверьми, без вовлечения, разумеется, широкой общественности. Поэтому ну, ритуализировать вот эти все даты, молиться на них, на календарные эти числа, какие-то праздники, инаугурации и прочее, мягко сказать, ну, нелепо в наших российских реалиях. Мы помним, что после изменений и поправок в Конституцию в 2020 году, произошедших у Путина, теперь появляется возможность отправлять в отставку правительство, не отправлять в отставку правительство, вот только премьер-министра. И вот сохранит ли пост Мишустин, это, конечно, сейчас для многих является большим вопросом. Фигура премьера у нас одна из самых таких важных, существенных в стране. Если что-то с Путиным случится, ну, мало ли, да, там все может случиться. Значит, ну, на его место встает вот этот самый премьер, и, конечно, у нас еще и в связи с военным временем добавляется не без этого Минобороны, но об этом, я думаю, может быть, еще успеем поговорить. С Шойгу тоже не все особо в порядке, хорошо, но в целом предпосылки к тому, что не только Мишустин, да, например, может сохраниться, как я это вижу и ожидаю, но и, собственно, сохранится основной вот этот правительственный пул. И, конечно, заметно, что Путин довольно консервативно настроен. Ну, во-первых, это связано с его... Я все могу, думаю, говорить, да, в ваших эфирах, назвать вещи своими именами. Во-первых, это связано с ментальными такими некими нюансами Владимира Владимировича. Он в целом живет, как вы заметили, вчерашним днем, а то и позавчерашним днем. Это, конечно, невооруженным глазом у нас даже ленивому видно. И одни его эти выступления что стоят. Мы помним вот интервью Карсону, который прилетел в Кремль. И вот обыватели буквально, да и я уж чем их отойти, мы офигели просто от того, как он может рассказывать, с каким воодушевлением вот эти так называемые исторические лекции, проводить исторические параллели. При этом у Путина... Если уже говорить не с сарказмом, да, у Путина есть еще один немаловажный фактор, который указывает на то, что лучше, собственно, ничего ему кардинально сейчас не менять. Этот фактор, на мой взгляд, связан с тем, что он, ну, во-первых, он правит столь долго и в кавычках столь для него эффективно, помимо прочих равных, поскольку им выстроено вот эта иерархия и вот эта вот его вертикали, она прошла испытание временем и лояльностью, и, конечно, он попытался за этот период минимизировать число этих элитных конфликтов. Ну, зачастую, правда, он так мягко скажу, сам разжигает руками их своих посредников, чтобы, так сказать, для стимула, чтобы не расслаблялись. Ну, эти конфликты, они, конечно, ни на что не влияют, и система без того находится в таком чудовищном стрессе. И, конечно, это и рост не без этого протестных настроений, и, собственно, экономическая ситуация, сколько бы Набиуллина ее не пыталась стабилизировать и сдерживать, это, тем не менее, и вот ничего не получается, еще и военная операция добавляется, поэтому он, конечно, старается как-то балансировать. При этом, как я понимаю, жестко он отслеживает возможные конфликты вне его участия. Наверное, все из вас помнят вот этот знаковый день летний, который стоил Кремлю очень-очень много, это Пригожинский мятеж, и, конечно, он реально поставил систему под практически грань кончины, выживания. Никогда они так близко к финалу не были, как за, вот, за последние 25 лет, пожалуй. Ну и, конечно, стоит сказать, что Пригожин, он, по сути-то, и не собирался тогда свергать Путина. Это был такой не выпад в сторону Владимира Владимировича, не какой-то там заговор, как многие это трактовали, там, или какое-то влияние извне. Это, конечно, было конфликт внутри системы, между вот этими звеньями внутри системы, то есть я сейчас про Минобороны и напряжение Пригожина, и Шойгу, и их конфликт, конечно, вот поставил на всю систему на грань краха, и поэтому разбалансировать вот сейчас все и какую-то создать кардинальную ротацию после стольких лет скрупулезного иерархичного построения, ну, это... Мне кажется, это, конечно, опасно. Ну, вот, например, кто-то говорит, что могут поднять Патрушева до вице-премьера. Ну, на мой взгляд, это, если это все дело произойдет, то там какие-нибудь условные Ковальчуки, ну, думаю, что они начнут между собой тоже перешептываться и говорить о том, не метят ли его вообще, в принципе, в преемнике. Ну, а если вдруг будет в преемниках, если увидеть, что вот эта вся связка и Сечин, и Патрушев крепнет, то тогда для Ковальчуков это, конечно, уже такая большая реальная угроза. Они не будут идти против Путина, но вот внутри вот этого серпентария, как я его называю, конечно, начнется такое бурление совершенно, совершенно лишнее, и разбалансировка, конечно, трудом вот этой собранной системе, на самом деле, для Путина чревато. Лучше ничего, вот, на мой взгляд, не трогать. Но опять-таки, да, здесь это кощунственно, потому что, с другой стороны, система совершенно, мы видим, она совершенно неэффективна. И если ее не встряхнуть, ну, добиться эффективности для такой пролонгации длительной путинской власти будет, конечно, крайне сложно. А вот те объемы ресурсов, которые сейчас требуется для содержания вот этой военной машины. Я, конечно, молчу про население, о нем вообще никто не думает. Значит, аппетиты у машины увеличиваются, надо все больше какие-то включать, подключать умов, ресурсов, вливать денег, потому что в сухом остатке бюджет у нас, конечно, скуднеет, но и в этой ситуации не бороться за эффективность как-то тоже, да, Андрей, нельзя, я думаю, вы это понимаете. Но потом вот Дмитрий Патрушев, да, который у нас является Минсельхоз, да, он возглавляет.
Дмитрий Патрушев – это одна фамилия, наиболее часто упоминаемая. Еще упоминают очень часто Дюмина, как, возможно,
младший.
Тоже на подъем.
Ну, да, встречался он с Путиным. Тоже, я думаю, что это неспроста, что-то там все-таки намечается. Но вот говоря все-таки про младшего, да, Патрушева, он сейчас рулит сельхозкой. Ну и мы все помним, те, кто в России, в особенности, историю с яйцами. И она реально подкосила вообще старт всей путинской кампании. Конечно, не хочу наговаривать, но многие там шутили в Твиттере, в частности, что ни одна оппозиционная акция так не содрогнула путинский режим, как вот эти вот эти яйца, черт возьми. Ну, потом тоже вспоминаем, да, что весь декабрь народ жил, собственно, не тем, что скажет Путин, а что же у нас будет, в конце концов, с этими яйцами. Ну, до этого как-то мы вот тоже пытались справиться со сферой ЖКХ. Ну, и все это, конечно, объясняется тем, что люди, которые управляют и ЖКХ, и, собственно, не только, они, мягко сказать, к ним будут особые вопросы, они будут нас особом счету. Ну, про оборонку я, конечно, вообще молчу, тут все и без этого понятно. Ну, и с другой стороны, не менять ничего тоже, ну вот, как-то, наверное, не получится. То есть такая сейчас получается для Путина ситуация, что он столкнулся с взаимоисключающими вещами, и что из этого окажется, собственно, доминирующим. Вот это один-один большой вопрос. Или попадут под ротацию те, кто работал, как говорится, против будущего, да, столбив, в кавычках, стагнирующую эту стабильность, ну или те, кто хоть какого-то хочет, но прогресса, ну и в сухом остатке, вот в той ситуации, в которой оказалась система, разумеется, не без помощи Путина, в ней вообще, конечно, предсказать Что-либо сложно, и в целом, конечно, прогнозировать состав российского правительства на порядок сложнее, нежели в демократиях развитых.
Ну, прогнозировать вам никто, мне кажется, никогда всерьез не брался. Понятно, что Путин действительно не любит изменения, но ну, какие изменения происходят, какие мы даже не берёмся прогнозировать. Я напоминаю нашим зрителям, что нас можно, во-первых, лайкать и постить, во-вторых, идут звуки в чате комментарии, вы можете туда писать какие-то вопросы свои задавать, я буду их отбирать. Если что-то будет интересное, мы это можем обсудить. И также напоминаю, что наш единственный источник финансирования – это вы, наши зрители. Как обычно, в информации под видео можно найти полностью все описание, все, как можно жертвовать от криптовалют и регулярных подписок до простых переводов на карту Сбербанка и по номеру телефона. Подписки работают для тех, кто в России, пусть и для тех, кто не в России, Патреон или спонсорство на Ютубе. Также напоминаю, что любые суммы, особенно если они регулярные, нам очень важны даже несколько сотен рублей. Давайте перейдем к следующим темам, тоже из ближайшего календаря, из ближайших дней. 9 мая, День Победы, который будет за практически сразу за инаугурацией. Я в последнее время все чаще сталкивался с такими комментариями, что условия боевых действий отменяются офлайн. Парады и бессмертные полки, офлайн часть этих всех мероприятий, остается, в общем, только Красная площадь, и в условиях, когда уходит вот этот повторяемый ритуал, от самого праздника, в принципе, ничего не остается, потому что живых ветеранов, реальных свидетелей Второй мировой, в общем, ну, тоже практически не осталось. А как вам кажется, во-первых, действительно умирает или не умирает, во-вторых, каким вообще день должен быть в идеале, скажем, постпутинской России?
Ну, действительно, отменили бессмертный полк, как в этот раз, так и в прошлом году. У меня, к слову, есть на это объяснение. Они на самом деле, как многие поговаривают, они не боятся, по сути, то, о чем я в своем телеграм-канале писала еще в прошлом году, терактов, поскольку иначе бы не собирались в Лужниках, иначе бы не собирались, Крымскую весну не отмечали на Красной площади. Вот недавно у нас свозили бюджетников очередной раз. Тут другое, понимаете, тут люди же выйдут не с портретами, как это у нас было, лет так 10 и так далее назад, да, про бабушек, про дедушек, про прабабушек, про прадедушек, люди выйдут с портретами в пап, сыновей, братьев, мужей, то есть наших современников, и полк окажется, собственно, не таким уж и бессмертным, очень даже смертным, и будет виден вот этот вот масштаб, как говорится, специальная военная операция, но она, очевидно, даром не проходит. И думаю, что нам остается представить ту же Тверскую площадь, всю в свежих покойниках, как и, собственно, другие площади страны. И так в каждом будет регионе, поэтому я думаю, что вот из-за этого и отменили. И, конечно, у нас вся страна уже лет 20 как монополизирована, ну, последние 15 уж так, еще первую пятерку как-то Путин старался что-то там имитировать, эти кучка из залгавшихся подлецов, которые, собственно, полностью извратили. И, собственно, этот день, и все вообще извратили все, что могли, то, что, конечно, они сейчас делают с 9 мая, ну, это выглядит просто как какая-то, ну, на мой взгляд, субъективно наглая просто издевка, ну, и это, по сути, для меня лично это не праздник, а это, конечно, день памяти, который у нас тщательно, как и будущее наше, вырывает и... Праздник этот, как они его говорят, трактуют, маскируют под праздник Путина. У меня такое ощущение, что это он у нас воевал, и, как бы, собственно, вот такой великий человек, не Путин, не его чиновники, собственно, а люди победили в огромной вот этой в ужасной войне, заплатили своими жизнями, десятками миллионов жизней на минуточку, для того, чтобы мы с вами существовали, и существовали мы с вами без войн, без насилия, без агрессии. Вот эта фраза, которая мне помнится, мы с вами одного поколения, я так понимаю, но тем не менее мы все ее помним.
Да, мне 31 скоро исполняется.
И стихи, да, и песни, и «Мой милый, лишь бы не было войны», все это превратилось в такое дикое извращение. Путин сделал все, чтобы вот эта боль, потеря, кровь, она у нас стала таким мейнстримом. По всей Москве сейчас развешаны билборды вот так называемых бойцов. Чего же вы этак лет 5 назад не размещали вот с таким же рвением реальных людей, которые реально боролись за наши с вами жизни? Почему же этого не было, Владимир Владимирович? Ну и причем почему-то нам еще как-то указывают, как мы должны чтить, да, своих предков, если действительно праздник посвящен именно им. Ну, это, конечно, какая-то вообще просто лютая дичь. Все это скатилось в какой-то официоз. Я думаю, что, наверное, помните, как Путин поддерживал в свое время там акцию, когда все должны были, значит, должны, подчеркну это, да, у нас только принудиловка в стране, выходить на балконы, петь там какие-то песни, стихи, ну, или делать какие-нибудь картонки. Помните, то, что в свое время погибших было, была такая акция, когда мужики там заходили, я уже не помню, где в каком городе это было, в речку окунались и вот с этими фотографиями плыли. Вот это вот тоже такая была отчасти принудиловка, такая акция. Слушайте, ну вот я этого делать не хочу, да. Если моя семья намерена почтить память настоящих героев Великой Отечественной войны и поехать на кладбище, и там поплакать, помолчать, почему, вопрос, я это не могу сделать? Ну, там, года 4 назад, возможно, нам бы и ничего бы не было за... там, условно, за то, что мы не хотим выполнять путинские приказы. Но сейчас я ничему не удивлюсь, что буду там в обозримой перспективе, чтобы чтили память бойцов современности, вводить какие-нибудь санкции штрафные по шаблону Кремля, они это любят. Ну и причем из того, чтобы помогать, вот это меня больше всего раздражает, действительно, героям, старикам. Вот в Москве, например, я знаю, что тратятся колоссальные средства из бюджета, наши с вами деньги налогоплательщиков российских, на там какие-нибудь дебильные совершенно, на мой взгляд, салюты, которые вот в наше время, ну, абсолютно недопустимы. Я знаю, что цифры достигают там полумиллиарда, внимание, полумиллиарда рублей, это только Москва, и это самое мизерное, что возможно, да, те же салюты. Пару лет назад, вот если мы, я вспоминаю ковидное время, как Собянин, они таки сделали этот парад, вроде как решили провести эти салюты, но всем запретили, запрещали все это действо смотреть. Спрашивается, нахрена, простите, да, вы вообще все это проводите, зачем вы вот сейчас тогда перекрываете Красную площадь, площадь, и при этом упаковываете Москву вот в такое красивое убранство, если вы, если все это люди не увидят, зачем вообще все это нужно, лучше бы, повторюсь, помогали старикам и, да, собирали деньги на их нужды.
А еще к вопросу о критике и о политиках, которые себя неправильно ведут. Скажите, просто смотрели ли вы фильм «ФБК предателя»? Фильм Марии Певчих, наверное, это правильнее называть, потому что коллективного творчества там чувствуется не особо, там чувствуется личный такой полет.
Ну, Андрей, я бы очень хотела сказать, что я ничего не смотрела и, собственно, не собиралась, чтобы мы эту как-то тему обошли стороной, потому что она уже, ну, очень уж измусолена вдоль и поперек, но я человек предельно честный, это, конечно, мне где-то выходит боком, поэтому фрагментарно, да, действительно, я что-то пролистала, я не стала погружаться вот с головой в этот фильм, потому что на сегодняшний день есть более важная, я бы сказала, жизненно важная тема, которая нуждается в обсуждении и, прежде всего, в действии, но то, что мы увидели, я... собственно, не пытаюсь сейчас как-то обесценить работу Певчих, я исключительно описываю свои ощущения, и я могу это сравнить, то, что я увидела, знаете, с горячим полыхающим домом, ну и вместо того, чтобы нам с вами искать ведра, как минимум звать на помощь и, собственно, как-то спасаться самим, спасать других, мы рассуждаем, правда, сидим о том, кто, собственно, свечку зажег, и, ну, вот это я лично так восприняла, причем мне, конечно, хватило мемуаров со стороны многочисленной моей френд-зоны, в Фейсбуке, в Твиттере, и, конечно, право на существование фильма имеется, вне всяких сомнений, и изложенная позиция Марии Певчих тоже, но здесь ключевая есть ошибка, я бы сказала, в каком-то смысле она фундаментальная, политическая ошибка, как это ни странно, что Владимира Путина, что авторов фильма «Предатели», и заключается в том, что на самом деле они не осознали главное, и то, что все то, что они показали, что ранее уже десятками лет было продемонстрировано, и все уже все давно обсудили, это контрпродуктивно, не потому что тема разрушает там какие-то оппозиционные силы, да, не потому что она даже всех рассорила, И да, стоит признать, что большей части она рассорила, конечно, и эта история поколенческая, выяснение отношений, причем отношения выясняются, да, как по Жванецкому в самый напряженный момент, да, надо спора, надо взять собеседника за шкирку, спросить его паспорт, сверить прописку, а потом сказать, не твоего собачьего ума дело. Короче говоря, все эти споры у нас заканчиваются закидыванием друг друга лютой бранью, и все это контрпродуктивно, потому что, кроме, повторюсь, пустого трепа, мы из этого больше никакого действия не увидим. Или политическая оппозиция и политики в целом, в моем понимании, это все-таки про, это про предложение, это про направление какого-то движения для общества. Причем, вы знаете, люди, которые вот выросли после показанных 90-х, ну, они вообще, честно говоря, не понимают, о чем идет речь. У них вообще нет потребности вот это чувство ощутить. И поэтому фильм, к сожалению, если цель его просвещения, поскольку цели конечны, я лично, может быть, вы, Андрей, мне скажете, я так и не услышала. Mm-hmm. Если, конечно, все-таки фильм создан для расширения аудитории, прежде всего молодой, то это пустая политическая адресация. Молодым глубоко наплевать, что произошло в 90-х. Давайте мы с этим уже смиримся, что стало корнем проблемы. Не потому, что они глупые какие-то, да, а потому что у нас, у них иная система координат, потому что нет зацикленности, и это хорошо на... В прошлом надо отдать должное, да, мы все-таки и люди там 2000-х годов, мы смотрим в будущее, и у тех, у кого нет настроя, так сказать, вот такого исторического, да, они ничего не прочувствуют и имеют на это полное право, ну, а те, кто-то маломальски хотел во все там что-нибудь вникнуть, они уже давным-давно разобрались, те, кто, возможно, посмотрит... Им, на мой взгляд, все же были обязаны показать вот то самое направление движения. Вот мне казалось бы, что вот сейчас, да, третья серия, что сейчас что-нибудь, в конце концов, объяснят, но этого не произошло, насколько я понимаю. Ну и, к слову, здесь, наверное, стоит вспомнить Алексея Навального, который всегда, прежде чем совершить какое-то действие, он всегда говорил то, что людям нужно сделать, там, снять фильм, он снял фильм, да, что нам нужно сделать после этого прямо здесь и сейчас, и зачем мы, в конце концов, это действие вообще совершаем. Да, много кто мог с ним не соглашаться, да, там, например, с тем же умным голосованием и так далее, да, кто что говорил, но, тем не менее, он вот это направление движения показывал, как и, собственно, люди сейчас старшего поколения, вот с кем бы я ни общалась, которые вообще генетически у нас просто, ну, накормлены обещаниями вот этого коммунистического завтра, они, конечно, хотят тоже, чтобы им объяснили, как им вот с сегодняшними, вот прямо сейчас проблемами бороться. Их прямо сейчас отправляют на фронт, они прямо сейчас лишаются крова, да, как вот в Орске и в других региональных подтопленных городках. Угу. Их прямо сейчас признают врагами народа за инакомыслие. У них прямо сейчас отнимают деньги. Им прямо сейчас не на что жить и так далее. И, конечно, очень хочется, и у людей есть такая действительно потребность, чтобы оппозиционные политики дали ответ. Ну, что делать-то дальше, ребят? Что делать дальше? У Навального всегда ответ на этот вопрос был. Повторюсь, но вот теперь, возможно, это будет несколько дерзко сказано, да, из моих уст, но, тем не менее, вот сейчас приходят люди, глубокое к ним уважение за все, что они делали, до, когда жил Алексей Навальный, когда он был с нами, и, ну, тем не менее, почему-то сейчас они предлагают раскопать Ельцина, предлагают, чтобы Чубайс больше никогда не пришел к власти, да ему чертовой матери это не нужно, да, и вот вместо того, чтобы обратить внимание все-таки на текущее положение дел, чтобы вот этот потушить пожар, дом горит, мы сидим, повторюсь, и разбираемся, кто уронил свечку, ну и возвращаясь к началу своего монолога, если, опять же, мы с вами затронем реакцию на фильм внутри российского общества, я сейчас говорю не о русскоговорящих за рубежом, а в частности об обратной связи внутри России, ну, вы знаете, реакции этой нет от слова совсем. Не обсуждают этот фильм. Обсуждают у нас сейчас в стране две вещи. Как выжить в военное время и тот, кто хочет приспосабливаться, да, как приспособиться. Все остальное идет вот таким абсолютно таким незамеченным фоном. Ну, обсудили и обсудили. Я думаю, что это по большей части, конечно, вот так всколыхнуло при всем уважении мигрантскую тусовку. И, конечно, фундаментальная задача каждого, кто имеет политический опыт, как вы, да, аудиторию, но прежде всего речь о политиках. Их задача думать о текущих проблемах, ну, а для начала для этого должна быть такая простая и понятная артикуляция проблем. Не просто, да, сказать «все плохо, давайте обвиним, там, не знаю, Чубайса, давайте Ельцина обвиним». В общем, нужно говорить: «Окей, обвиняйте, но давайте скажем, а как тогда решить эту проблему? Ее нужно решать, это немаловажная история». И как немаловажной историей является ответ на вопрос, а что нам делать вообще со всей этой информацией полученной? Это, конечно, на сегодняшний день политическая ответственность тех, кто, собственно, политикой занимается.
Да, кстати говоря, если действительно перейдем к тушению пожара, да, непосредственно исторически к тем актуальным, будет в этой осенью первый единый день голосования, на котором, судя по всему, уже будет нельзя выдвигаться иноагентом полностью. Вас это касается как политика, остающегося в России, при этом объявленного иноагентом напрямую. Что вы собираетесь делать в этих условиях? Как дальше вообще можно заниматься в России политикой?
Ну, наверное, про истоки не мешало бы, да, зрителям рассказать этого запрета.
Давайте напомним.
Месяц назад, если быть точнее, 22 марта, я впервые анонсировала, значит, намерение закрыть как минимум четверть кругов таким пойти нерушимым блоком Мосгордумы на все 45 мандатов, как говорится, по иноагенту на место. Причем... Уж извиняюсь, но буду откровенно, журналистика вас это лично не касается. Журналистика у нас последних лет, давайте повторюсь, будем откровенны, она такой носит для меня феномен тусовочки. Значит, зачастую люди, не спросив и не поговорив с основными бенефициарами, приписывают, не спросив то, чего нет, приписывают. И почему-то вот наше движение... Выдвижение. Многие сейчас воспринимают как реальную политическую борьбу за власть, но для нас, для меня, по крайней мере, это такой, подчеркну это прежде всего манифест несогласия. Я думаю, что каждый, я об этом говорила в своем ролике на YouTube, повторюсь и здесь, с вашего позволения, каждый из нас... ваша аудитория своими глазами, будучи в Москве, видели море смелых людей, достойных людей страны, которые вышли на улице 1 марта во время прощания с Алексеем Навальным и 17 марта к избирательным участкам в полдень. Эти люди, невзирая на и репрессии, и на последствия, они такой кулак мощный показали этой системы, кто бы что ни говорил, нашли смелость напомнить о себе. И честно, вот я скажу от себя, конечно, это очень было мощно, и это, конечно, энергетически очень мощно ощущалось. Эти люди гордые, они не сломленные духом, их ни черта не 30 там, тысяч, 50 тысяч, не 100 тысяч человек, да, этих людей на самом деле в России до сих пор миллионы, вся страна не находится в эмиграции, в отличие от вот этой кучки залгавшихся фальсификаторов от власти. И мне кажется, мы огромная сила, и вот этот накал, который мы увидели весной, конечно, его нужно сохранить и нужно приумножить, но хотя бы людям морально помочь, и при любом удобном случае мы, каждый из нас, должен напоминать подлецам, чтобы они соблюдали, простите, свою конституцию, которую основательно потерлись, ее достают только все удобные для них моменты в тех случаях, когда им, собственно, это выгодно. Ну и минувший плебисцит президентский показал это, собственно, мы, повторюсь, количеством и ответили. Разумеется, выборы в стране закончились, это оспаривать глупо, но при этом, повторюсь, это все осталось у нас способ демонстрации, что оппозиция, в принципе, существует. Это вам еще раз отсылка к очередям Надеждина и «Полдню против Путина». Сейчас кто-то нам говорит, что понимаете, что вы вот легитимизируете эти выборы, или как вот ФБК говорили, что понимаете, что ваша акция легитимизирует. Слушайте, ну а то бы, если бы ФБК не сделали «Полдень», а Путин бы, конечно же, бы проиграл, конечно бы, да. Ну и я убеждена, что малым, что у нас есть, конечно, надо пользоваться вот этим окном возможности, как и продолжать тыкать острой палкой вот это проклятое чудище и напоминать людям, кто реальный урон, собственно, у нас наносит непоправимой стране, и то, что мы не готовы принимать правила их игры. И вот этот манифест – это про это. Ну и, к сожалению, вот не поговорив с заявителями, вот у нас сейчас начался такой спор о том, зачем мы, мол, вот участвуем, повторюсь, в выборах, не понимая, что это чистейший акционизм, и типа для чего вообще в принципе в этом участвовать, процесс предрешен, и де юра по-путински действительно так, де-факто у меня несколько доводов здесь остается, но, во-первых, повторюсь, принимая, друзья мои, правила игры, что бы они сейчас ни творили, неважно, в контексте выборов или принимая вот эти репрессивные нововведения, которые буквально они штампуют с 24 февраля каждый день, как данность, мы, ну, откровенно сливаем страну в унитаз и со своим прошлым, и будущим, и начинаем жить по правилам этих подлецов. Вот мне это лично совершенно не нравится, я с этим не готова мириться. Ну и поэтому не сдаваться и сопротивляться, пусть для кого-то это звучит высокопарно, но это наша сейчас задача, это лучшее, что мы можем показать системе и тем, кто в чем-то вообще сомневается. Поэтому их действия любые, они должны наше противодействие встречать. Во-вторых, нужно зафиксировать, конечно, дискриминационное к нам отношение. При этом очень важно зрителям сказать, что, вот, например, тем же иностранным агентом, да, или нежелательным может стать, ну, любой ваш зритель, что говорить, вот есть множественные случаи, когда там какой-нибудь абстрактный Вася из Австралии вам, вот, например, Андрей перечислит какие-нибудь 100 евро или вот нашему зрителю, ну и пиши пропало, и, конечно, вас признают иногентом, и критика режима тоже с этим иногентством связана. Ну и, в-третьих, мы должны не без этого протоколировать на будущее все эти новые репрессивные механизмы. Это, конечно, тоже невозможно сделать без какого-то либо там активного участия, когда мы там, например, сидим, да, и в носу ковыряемся. И невозможно, например, вот если я сейчас вспоминаю, дай бог ему здоровья и выдержать все это, Мельконянца, который сейчас сопредседателя движения «Голос», он сидит сейчас в СИЗО и не напрасно. Вот, например, те нарушения, которые у нас многочисленные, долгие годы, десятилетия буквально проходили на территории Российской Федерации. Благодаря наблюдению мы с вами многое узнавали. Повторюсь, недаром Мельконянц арестован. Без участия наблюдателей мы бы не смогли купировать в будущем, да, какие-то нововведения от власти, и, или мы не могли бы анализировать, как их переиграть. Это было в прошлом, да, и также и сейчас, конечно, невозможно вообще что-то сделать без активного участия. Ну и вот этот законопроект о запрете иногентам выдвижения куда-либо, это тоже стоит, наверное, напомнить. Это такое нарушение базовых конституционных прав. Поэтому норму эту, конечно, нужно оспаривать, и мы, разумеется, это будем сейчас делать. При этом я сейчас не буду раскрывать все карты, но я действую в рамках закона, ну, вынужден это говорить, да, здесь, на территории России, вот, разрабатываю проект поправок в закон о выборах, чуть позже все анонсирую, ну, и не только, то есть просто вот этим манифестом и нашим мы выдвигаемся, ничего здесь не останавливается, ну, и, конечно, прежде чем заявить о, вот уже приоткрою завесу тайны, о нашем намерении выдвигаться, я пообщалась с большим количеством известных вам и не только персон, которых нарекли нежелательными врагами народа. Ну и, в общем, это, на мой взгляд, такой довольно классный, как минимум, опыт для понимания тех, кто готов на реальные действия, а кто вот готов только поприсутствовать в эфире «Эхо Петербурга» или «Москвы» и только на пустую болтовню. Кто эти лица, пожалуйста, не спрашивайте, не скажу, это некорректно, но тем не менее, конечно, увы, как это бывает, вот сейчас у нас в оппозиции между частью иногентов возникла, разумеется, такая не очень приятная на повышенных тонах дискуссия, в частности, вот с региональными политиками, такое напряжение, потому что, ну, видимо, они реально рассчитывали в военное время побороться за власть совершенно серьезно, вот с таким большим с клеймом вот таким на лбу, да, и думали, что как-то вот между струек пройдут в какой-нибудь, не знаю, муниципальный совет Усть-Невидимска, Ну вот теперь после нашей инициативы, говорят, они плакали наши политические карьеры, потому что вот, как мы видим, уже власти подсуетились быстренько, да, такое огромное силовое лобби, правительственное лобби испугалось, эти депутаты, сколько их там, 450 человек, испугались они 45 человек, причем нас чуть-чуть, но меньше. Где же ваша легитимность, хочется спросить у меня, у наших парламентариев, у силовиков и так далее. Чего же вы так трясетесь, господа? Так вот, действительно, все нам сейчас поэтому запретили и запретят. Я в прошлом году разговаривала с действующим депутатом Мосгордумы Сергеем Сергеевичем Митрохиным. Он мне рассказал, что вот есть на тот момент еще были у Шапошникова, председателя Мосгордумы, намерения, собственно, ввести в Госдуму проект о лишении права избираться в региональные парламенты. Но это не больше, чем было намерение. То есть вот эти разговоры ходили туда-сюда, и вот бац, и собственно, принимают. О чем это нам говорит? Я думаю, что о том, что у власти нет никакой, собственно, реальной народной поддержки, разумеется, о том, что это, во-первых, во-вторых, о том, что московские чиновники, привет им, значит, они хорошо очень запомнили лето 2019 года. Кстати, последнее лето, когда мы могли, если вы помните, Андрей, это просто было потрясающе.
Последнее массовое противостояние. Нет, нет, на самом деле, еще когда вернулся Навальный, его арестовали тоже.
Ну, все-таки, такого резонанса и таких бесчинств на площадях, когда дубасили просто невинных безоружных людей за то, что они хотят увидеть представительство в Мосгордуме, такого, конечно, мы не видывали, и тогда было вот тоже массовое выдвижение во всю ту же Мосгордуму, ну, всех по старинке, они смекнули быстренько, значит, всех запретили, арестовали, создали, ну, уже тогда началась такая вынужденная волна и вынужденные условия для эмиграции, и, если помните, была широкая массовая общественная поддержка, ну и, конечно, никто не исключает, что и вот и в этот раз все это могло бы повториться, а за нашими спинами, за спинами каждого иностранного агента, даже за каким-то гражданским активистом, не буду, да, его, возможно, там какие-то привилегии преуменьшать, но тем не менее за каждым человеком стоит определенный пласт, социальный пласт людей, определенная поддержка. Ну, поэтому лучшее, что они, разумеется, могли делать, значит, они перестраховались от греха и все нам, чертовой матери, запретили, иначе они делать не умеют. Я, кстати, девчонка очень отчаянная, я привыкла доводить, значит, до конца, и я, значит, написала на прошлой неделе, поговорила с нашим главным экспертом по Конституции, поправкам к ним Андреем Клишасом, спросила, как он относится к законопроекту о лишении агентов вообще вот права избираться. Ответ был очень короток, четок, конституционно, сказал он, якобы ничего ничему не противоречит. При этом я написала ему вот уже на минувшей неделе, ну, видимо, он навел справочки, понял, с кем он общается, ну, отвечал мне очень бодро, но при этом обратите внимание, да, что вот это лишение, это, конечно, по сути, лишение избирательного права по распоряжению, и подчеркну это, конечно, это очень важно, небольшого ведомства без участия судебной власти, так, на минуточку, и, разумеется, повторюсь, нам, мы обязаны идти в Конституционный суд, поскольку одна из наших задач, возвращаясь к середине монолога, да, мы должны протоколировать все те бесчинства в настоящем, и вот писать книгу путинских репрессий для будущего поколения. Для нас, Андрей, ничего не конечно, не заканчивается, да.
Безусловно, Миша, собственно, и давно, по-моему, ровно на таких вещах и специализируется. Я бы хотел напомнить нашим зрителям, друзья, у нас по-прежнему как-то лайки, ну, совсем перестали расти с самого начала программы. Пожалуйста, те, кто смотрит, нравится на YouTube, потому что это очень важно для алгоритмов YouTube. Также мы получаем ваши комментарии, обратную связь про то, что у меня иногда бывают проблемы со звуком. Друзья, звук, к сожалению, из воздуха сделать довольно сложно. Он тоже более дорогой звук, он, в общем, стоит денег, поэтому чем больше донатов, а всю информацию о которых нужно делать, можно найти на сайте по видео. Чем больше будет донатов, тем быстрее будет какой-то другой меня. И давайте продолжим перейдем к другим темам, потому что 20 минут у нас всего остается, и тем еще довольно много, которых хотелось бы обсудить. Мы говорили про выборы, да, если немножко говорить про миграционную политику, потому что продолжаются такие шоки после теракта в Крокусе. На этой неделе были, на прошлой, точнее, неделе, прошу прощения, были сообщения о том, как много застряло граждан Таджикистана и на въезде в Россию по земле, и на выезде в ожидании депортации в аэропортах. Как вам кажется, что делать со всем с этим, и какая вообще миграционная политика нужна России, конечно?
Ну, мигранты у нас стали козлами отпущения. На ком же, собственно, еще отыгрываться, если не на мигрантах? На Украину можно еще свалить, да, так, вариант. На кого еще свалить все эти косяки? Как оправдывать, собственно, вот эти все долгие путинские речи, если вы помните, в начале его, почти в начале его президентства, о том, что забрав нашу свободу, мы вам подарим, граждане, безопасность. Но на деле, как мы видим, никакой безопасности и не пахнет, и никто нас на деле реально защитить не может. Поэтому, конечно, после теракта в Крокусе, чудовищного теракта, мои соболезнования семьям погибших, будут что-то, разумеется, сейчас менять миграционной политики. Не знаю, честно, не знаю, кто будет работать в той же сфере ЖКХ, когда вот, по сути, на мигрантах все у нас держится, не сами же чиновники, да, куда же им пойду за 3 копейки работать, им и полмиллиона в кармане мало. Ну и местные жители, банально, конечно, они в этой сфере тоже работать не хотят, по крайней мере, с учетом имеющихся зарплат и зачастую такого тяжелого, неблагодарного труда. Ну и сейчас, насколько я понимаю, в российской власти есть, ну не то чтобы конфликт, да, но такое серьезное противоречие. Все те чиновники, в первую очередь силовики, да, все те, кто отвечает за пропагандистский этот дискурс, они все ратуют за ограничение прав мигрантов и за увеличение, из-за уменьшения, прошу прощения, миграционных этих потоков в России. Они ссылаются, насколько я помню, на данные каких-то там их внутренних соцопросов, которые у нас, как правило, не истина в последней инстанции. Опросы еще нужно как-то грамотно инициировать и провести, а тем более уж и в военное время на них опираться не стоит. Ну и есть, конечно, значительная часть правительства, особенно те люди, которые отвечают за ЖКХ, ну, например, вот без мигрантов у нас в ЖКХ, ну, однозначно никуда, и, конечно, они резонно говорят, ну, окей, мы их уволим, ну, а что дальше? Ну, давайте мы всех ограничим, кто пойдет работать? И эти конфликты, это, ну, совершенно и разговоры эти все, они периодически сотрясают российскую власть, еще и до теракта в Крокусе, и не стоит исключать, что вот все те разговоры, которые сейчас возникли вокруг миграционной политики, ну, все эти разговоры имеют место быть, но по большей части они искусственно созданы, накачаны вот пропагандой, накачивая человека ненавистническими отношениями и ко всем, причем без исключения мигрантов. И, конечно, это для Кремля, повторюсь, все абсолютно закономерно, все делают, чтобы внимание людское переключить.
А реальный уровень ксенофобии, как вам кажется, будет?
Ну, разумеется, возрос. Ну, разумеется, возрос, и, конечно, после теракта так сходили, косились. Хотя вот в моем спальном районе Москвы живет замечательный, ну, простите, да, вот парнишка, таджик, ну, какой парнишка? Ему лет 50, парнишка, который встает, сколько лет, 12 лет живу в одном и том же доме, встает в 5-6 утра, за 3 копейки, живет вот в такой вот 2x2 каморке. Я случайно увидела в каморке, откуда спускается, извините, все дерьмо вот по мусоропроводу, и вот фотографии семьи у него. Я говорю, как ты вообще выживаешь? Ну, он говорит, вот так. И сейчас его начали, конечно, буквально запинывать, как минимум морально, и это, конечно, все очень неприятно. Во-вторых, это все делается для того, чтобы отвлечь внимание, переключить вот с попустительства и косяков властей, и чтобы народ как-то выпустил пар на вот того парня. Но тут очень интересный момент. Люди-то пар выпустят, да, ну а проблемы никуда, они не денутся, они не решаются, и количество недовольных они этих проблем растет, решение нужно находить, и в какой-то момент этот пар начнет выливаться на саму власть. И вопросы миграционной политики, ну, это, конечно, деликатная и болезненная тема, и для начала, на мой взгляд, нужно открыть максимально границы с Европой, для, хотя бы для того, чтобы высококвалифицированные кадры у нас ринулись обратно, это возможно будет сделать только после смены путинского режима, потому что одно из факторов процветания страны, ее демократизации, ну уж явно является не Владимир Путин в своем лице. И, конечно, пока он у власти, здесь мало кто, мало какие экспаты, там всякие управленцы, IT, врачи, все кто угодно сюда вернутся. Ну и, соответственно, все-таки нужно несколько иначе подходить к представителям Средней Азии, ровно по той же причине, что да, они, нужно поднимать это экономическое наше стагнирующее положение. Да, это низкоквалифицированные кадры, разумеется, но они тоже необходимы. Это одна из кровотворных систем экономики, без которых очень она будет с трудом функционировать. Мягко сказать, тут и строительство они задействованы, и в ЖКХ, и это, конечно, жизненная необходимость. Так вся Европа, насколько мне известно, живет, но вот только в Европу едут из разных, да, вот, африканских стран, ну а к нам до недавних пор ехали представители Средней Азии. Сейчас действительно ситуация, на самом деле, мягко сказать, тяжелая, ну и важно, чтобы у мигрантов из Средней Азии были какие-никакие, но права, чтобы их не унижали, говоря о ксенофобии, чтобы не устраивали на них облавы, чтобы делали, если это делать, то это нужно делать деликатно, а не в той форме, как у нас любят. Знаете, все вспоминаю, ну не карикатура, а такое небольшое, найдите в интернете видео у Милонова, значит, как он врывается в квартиру буквально с ноги и говорит: «Добрый вечер». Вот, да, вот у нас силовики примерно то же самое делают, кладут всех на пол, и дальше вы знаете, что происходит. Чтобы у мигрантов была возможность хоть как-то обеспечить себе медицинское обслуживание, обучение детей, ну, чтобы худо-бедно какая-то у них была интеграция, и именно вот эта минимальная, на мой взгляд, интеграция, по крайней мере, в будущем, да, им она даст возможность не чувствовать себя людьми второго сорта, ну и не участвовать во всех вот этих вот чудовищных терактах, которые, собственно, исходны вот, вот этой нищеты и озлобленности. Ну, вот, пожалуйста.
А скажите, следите ли вы за делом Надежды Киворковой? И сейчас мне, правда, не терроризм, ее защищает адвокат Калой Ахильгов. Там, где было обсуждение событий с падением Шамиля Басаева, и сейчас заявляют, ему же мужу Киворковой заявляет, что она писала о пытках во время следствия.
К сожалению, Андрей, вот вы знаете, зачем, что упустила, то упустила, каюсь, и буду возьму себе, да, на вооружение эту тему. И...
Да, давайте тогда, да, к другим темам перейдем. У нас еще действительно, мы затрагивали сегодня, уже упоминали Орск, сходит постепенно там, насколько я понимаю, вода, но вопрос с компенсациями остается открытый. По-прежнему люди собираются, люди жалуются на то, что очень-очень сложно бывает добиться даже того, что не положено по закону. Вот, собственно говоря, вопрос, да, кому как не вам задавать не политику, что делать? Что делать таким государством? Зачем такое государство людям? И в общем, как это можно было бы исправить?
Андрей, могу сказать очень коротко. Mm-hmm. Нужно, чтобы в стране, в конце концов, появились честные выборы, суды, отменили эту проклятую цензуру, чтобы вернулись все вы, люди, которые вынуждены эмигрировать и так далее. Ну, все-таки, если более детально, да, там власти, насколько мне помнится, сказали, что они якобы, значит, сейчас для реставрации вот этих всех подтопленных домов, далеко еще не все всплыли, значит, после этого потопа выделят им 40 миллиардов рублей. Но, между прочим, вот кто, если, возможно, кто-то не знает из ваших зрителей, это на самом деле мизерные вот для российского бюджета, это микроскопическая просто сумма. И вот, кстати, если вы, Андрей, позволите вашим зрителям задание, да, чтобы я находясь в России, у нас же тут очень многое нельзя говорить и назвать вещи своими именами. Вот пусть ваши зрители ради интереса посмотрят, сколько стоит специальная военная, как говорит об этом Путин, операция в сутки для нашей страны. Я эту цифру озвучивать не буду. Вот зрителям вашим заданием в комментариях пусть напишут после эфира, не поленятся, сколько бюджету обходится один день специальной военной операции. И пусть они сопоставят вот с этими 40 миллиардами рублей, которые решили вот так вот буквально с барского плеча, как косточку кинуть, бедным вот этим вот людям, которые сейчас сетуют, вот такие у властей приоритеты. Как говорится, недаром у нас, да, те, кто вернулся сейчас с фронта, так называемые герои, и те, кто потерял вот эти вот дома, кровь свой, недаром говорят, что через какое-то время они могут стать таким неплохим революционным материалом, и у них, конечно, вполне сейчас есть резонное право и уверенность, что власть им должна, и вот любая недостача будет людей очень-очень сильно триггерить. Не все помнят, что винтики системы, вот эти губернаторы, на которых сейчас буквально спускают, да и, собственно, и Кремль, ну и люди, всех собак, они не то чтобы не виноваты, я их не смею никак, да, оправдывать, но они такие микросхемы в этой огромной кремлевской машине всю негативную энергию будут сейчас ненависти на них сливать, и, разумеется, повторюсь, это вполне оправданно. Они отчасти это заслужили, но только заслужили они, на мой взгляд, еще и со всей своей партии «Единой России». Сейчас, конечно, люди трясутся в небо руками и задают, ну, правильные, уж хорошо, что хоть чуть-чуть пласт сдвинулся, да, вопросы за, собственно, за что погибли мужья в зоне СВО, ну и, собственно, почему наши дома затоплены. Но главный здесь нюанс в том, кому эти вопросы адресованы, как и, собственно, очень важно этот вопрос, этого правильного адресата найти и понять, что, собственно, дамбы нет, вот крова нет, мужей нет, да, в этой специальной военной операции. Потому что идет специальная военная операция, так называемая, которая, собственно, сейчас забирает все живое у пока еще живых, ну или живых, или живых превращают в мертвых. Поэтому вот у нас, во-первых, деньги всегда были не на социалку, не на жизнь, не на какие-то вот дамбы, да, а на ВПК прежде всего, не на защиту населения, не на, повторюсь, социальное обеспечение, не на то, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, и чтобы государство их могло как-то защитить. Государство, напротив, финансово оббирает, насколько это возможно. И, конечно, никто не заботится, чтобы у нас люди жили достойно. Вот всей этой социальной необходимости у нас всего перечисленного нет десятой доли. Все сейчас спрашивают с губернаторов, в частности, вот эти жители потопленных регионов, но никто, друзья мои, никто не хочет почему-то все эти претензии адресовать Владимиру Путину.
Ну, так царь хороший, бояре плохие, это же давно известная схема.
Ну, при этом у нас, насколько все, наверное, знают, у нас все деньги сконцентрированы для этого царя в регионе, у нас суперцентрализация, и, конечно, где-то в любом случае будет всегда прорываться, и будут еще, нас ждут масса и множество чудовищных проблем. Если вот помните, у нас уже был и есть так называемый нашумевший мост в Вязьме, который давным-давно надо бы, собственно, ремонтировать. У нас с вами дефицит железнодорожного транспортного строительства, у нас отставание в высокоскоростными магистралями. Ну и вот, собственно, вот эта вот дамба в советские времена, вот, вспоминаю, что существовало 4 главные проблемы, ну, собственно, и вот в современной России у нас ничего и не изменилось. Зима, весна, лето, осень. Вот это вот наши главные российские проблемы. Сейчас еще одна добавилась, фундаментальная проблема, и называется она ненависть к собственному народу. Причем виновата, как мы понимаем, ну, вообще кто угодно, от природы до грызунов, до мышей, но только не российская власть. Ну и мы, разумеется, властям, ну, супер неудобные, потому что то мы дамбу просим починить, то мы вечно крутимся у них под ногами, да, то мы мужа просим домой вернуть. Ну, собственно, конечно, конечно, они будут реагировать очень нервно. Я про властей. Ну и вместо того, чтобы, повторюсь, друзья мои, задать, в конце концов, Путину вот этот ряд неудобных вопросов, увы, многие до сих пор предпочитают нас слушать вот эту пропаганду, причем раскрыв рот и рады. Как говорится, если хотите обманываться, будете обманываться. Слушают, какие мы могучие, какие мы великие, но вот почему-то с паводком мы справиться не можем, с канализацией мы справиться не можем, уровень жизни мы поднять не можем, здравоохранение, простите, у нас в жопе, откровенно сказать. Ну и вот давайте возьмем, да, вот на, в руки чашу весов и посмотрим, собственно, систему приоритетов российских властей.
Да, и у нас остается меньше 5 минут, и последняя тема, которая у нас была заявлена, которую хотелось обсудить. Новый этап как-то из своего вроде бы начинается, но на этом новом этапе у нас по-прежнему практикуется старый добрый жанр, уже пробовали покаянных каких-то поездок и интервью проштрафившихся российских селебрити в ТУ, которые пытаются через эту тему как-то заработать себе прощение. На днях было постоянное интервью такое со стороны Насти Ивлеевой, да, которая зачистила себе все соцсети и дала супер элементарное интервью о Путине. У нас, вот, я даже не живу, у нас это сравнивают с Марлен Дитрих, как если бы она дала в 39-м году интервью, что желания уехать из Рейха не было никогда, на день рождения была в суде, так не стала это афишировать. Эрнст Тельмана никогда не поддерживал, оказавшись перед фюрером, я спрашиваю его, чем помочь. Что вы думаете об этом интервью? Вообще, как бы видели ли вы, следили ли вы за этим, следили ли вы за этим человеком? Изменилось ли отношение?
Андрей, вы знаете, фильм, сериал «Мария Певчик» мне гораздо роднее, нежели откровенная просто дичь. Ну, простите, да, слишком много сегодня такой от меня брани, но вот, к сожалению, вынуждена говорить то, как есть. Ну, здесь все просто, да, действительно, людей ломают не самых сильных духом, ломают их быстрее, людей сильных духом ломают сейчас в тюрьмах. Ну, собственно, вот и вся история, да, раньше считалось, что бабло побеждает зло, да, теперь выяснилось, что бабло, к сожалению, побеждает не только у нас зло, но и, собственно, принципы, и честь, и совесть, и все остальное нашей эпохи. Ну, вот Ивлеева, вот это вот тоже такой этому классический пример. И она, разумеется, могла бы сохранить и самоуважение, но вот она предпочла сохранить деньги. Ну вот, выбирайте, кому что
милее. Причем речь идет, видимо, даже не о сохранении там всех денег, да, то есть в любом случае, даже если бы она уехала и потеряла бы какую-то большую часть денег, ну, вряд ли, наверное, она бы голодала бы. Меня лично каждый раз вот в таких выступлениях, там, что Дэйв, что Киркорова, что всех этих звезд, меня больше всего поражает вот это. Потому что, да, их можно сравнивать вот с одной стороны уехавший Бачёв и Галкин, а с другой стороны, да, то есть, которые тоже не голодают же. Вот. Или вот другой пример. Действительно, у нас в комментариях писал админ, пока мы с вами говорили, пришла новость буквально сейчас, что на Юрия Шевчука, похоже, готовится завести дело за экстремистские высказывания, потому что он сказал во время одного из выступлений, что все кончается революцией.
Ну, никто не застрахован. Так. Будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов. Да. Никто ни от чего сейчас не застрахован. И да, вот мне вспоминается, в силу того, что у меня все родственники медики, и, конечно, я сейчас вспоминаю, пожалуйста, помогите мне, женщину, которая работала в поликлинике, там завязался у них этот...
Буянова, кажется, фамилия, да, Надежда или Наталья...
Примерно одного возраста с моей матерью. Это, конечно, это просто чудовищно. И на чаше весов опять-таки у нас люди, вернувшиеся из зоны СВО и из зоны, в принципе, да, которые, ну, в общем-то, продолжают как бы бесчинства какие-то, и невзирая на то, что они награждены. Ну, и вот женщина, пожалуйста, вот, которая сказала, и которая сейчас непонятно за что судят. В общем, сил ей, что сказать, никто ни от чего не застрахован.
Спасибо вам огромное. Это была политика Вера Игорева из Москвы. Вы смотрели программу «Особое мнение». Спасибо вам. Хорошего дня.
Всего доброго. Спасибо.